Беседа 88. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Глава 21, стих 15. Первое. Многое и другое может доставить нам дерзновение пред Богом и сделать нас славными и достопочтенными. Но преимущественно пред всеми мы приобретаем благоволение свыше попечением о ближних. Вот этого и Христос требует от Петра. Когда трапеза учеников приходила к концу, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Стихи 15 и 16. Почему же, помимо других учеников, беседует об этом с Петром? Потому что он был избранный из апостолов, уста учеников, верховный в их лике. Почему и Павел приходил некогда видеть его преимущественно пред другими. Вместе с тем Христос поручает ему попечение о братии и для того, чтобы показать, что отныне он должен иметь дерзновение, так как отречение его предано забвению. Не вспоминает об его отречении и не порицает его за то, что было, но говорит: «Если ты любишь меня, то заботься о братии. Покажи теперь ту горячую любовь, которую ты всегда обнаруживал и которую утешался. Душу свою, которую ты обещал положить за меня, предай за овец моих». Будучи спрошен в первый и во второй раз, Петр призвал в свидетели самого ведущего сокровенные тайны сердца. Когда же потом спрошен был и в третий раз, то смутился, убоявшись, чтобы опять не случилось того же, что было прежде, потому что и тогда он говорил с уверенностью, но последствия опровергли его. Поэтому снова прибегает ко Христу и говорит: «Ты знаешь», то есть и настоящее, и будущее. Видишь, как он исправился и стал благоразумнее. Уже не упорствует в своем мнении и не противоречит. Поэтому-то он и смутился. Может быть, я думаю только, будто люблю, а на самом деле не люблю. Как и прежде, я много думал о себе и говорил с уверенностью, но последствия опровергли меня. А троекратно Христос спрашивает его и троекратно заповедует ему одно и то же, чтобы показать, как высоко он ценит попечение о своих овцах, и что это в особенности служит знаком любви к нему. Сказав ему о любви к себе, Христос предрекает ему и мученичество, которому он подвергнется, и тем показывает, что то, что он говорил ему, говорил не по недоверию к нему, а напротив, по совершенной уверенности в нем, желая показать образец любви к себе и научить нас, каким образом преимущественно мы должны любить его. Вот почему говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Стих 18. Несомненно, что Петр сам этого хотел и желал, потому Христос и возвестил ему это. Он неоднократно говорил: «Я душу мою положу за тебя», глава 13, стих 37. «И хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя», Евангелие от Матфея, глава 26, стих 35. Поэтому Христос и устроил по его желанию. что же значит «куда не хочешь». Христос говорит здесь о свойстве природы, о необходимом законе плоти, о том, что душа неохотно разрешается от тела, так что хотя бы намерение было и твердое, но и при этом природа обнаруживает себя. Никто без страдания не расстается с телом, и это Бог устроил, как я и прежде говорил, для пользы, чтобы немного было насильственных смертей. Ведь если и при этом дьявол успевает побуждать к самоубийству и весьма многих доводит до стремнины пропасти, то если бы не такова была любовь души к телу, многие тотчас бы устремлялись бы к этому даже от самой ничтожной печали. Итак, слова «куда не хочешь» означают естественную любовь. Почему Христос, сказав «когда ты был молод», говорит потом «а когда состаришься»? Этим показывает, что Петр тогда был уже не молод, как это и справедливо, но и не стар, а в совершенном возрасте. Для чего же он напомнил ему о прежней жизни? Чтобы показать, что таковы его дела. В житейских делах человек молодой бывает полезен, а состарившийся бесполезен. А в моих делах, говорит, не так. Напротив, с наступлением старости доблесть блистательнее и мужество славнее, не встречая никаких препятствий от возраста. И этого он говорил не с тем, чтобы устрашить, но для того, чтобы воодушевить, потому что он знал его желание, знал, что он издавна пламенно стремится к этому благу. Вместе с тем Христос указывает здесь и на образ его смерти. Так как Петр всегда хотел быть в опасностях за него, то он говорит: «Будь спокоен, я исполню твое желание. Так что чего ты не потерпел в юности, то потерпишь в старости». Далее евангелист, возбуждая слушателя, прибавил: «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». Стих 19. Не сказал «умрет», но «прославит Бога», чтобы ты знал, что страдания за Христа составляют славу и честь страждущего. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Здесь Христос опять указывает на свое попечение о нем и на свое великое расположение к нему. Если же кто спросит, почему же престол Иерусалимский получил Иаков, то я отвечу, что Петра Христос поставил учителем не для этого престола, но для вселенной. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Стихи 20 и 21. Второе. Для чего напомнил нам о бывшем тогда возлежании? Не просто и не без причины, но чтобы показать, какое Петр имел дерзновение после своего отречения. Прежде он не смел спросить, но поручил это другому, а теперь ему вверено даже попечение о братии. Теперь он не только не поручает другому того, что до него касается, но уже и сам за другого спрашивает учителя. Иоанн молчит, а он говорит. Здесь же евангелист показывает и любовь к нему Петра. Действительно, Петр очень любил Иоанна. Это видно и из последующих событий, да и вообще во всем Евангелии и в деяниях обнаруживается их взаимная любовь. И вот по елику Христос предсказал Петру величие, вручил ему вселенную, предвозвестил мученичество и засвидетельствовал, что его любовь больше любви других, то Петр, желая иметь его своим общником, говорит: «Господи, а он что? Не пойдет ли и он одним с нами путем?» Как прежде, не дерзая сам спросить, поручил это Иоанну, так теперь, платя ему тем же и думая, что он хотел бы спросить о себе, но не смеет, сам берет на себя предложить о нем вопрос. Что же Христос? Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Стих 22. Так как Петр говорил по крайней заботливости и не желая разлучиться с Иоанном, то Христос, показывая, что сколько бы он ни любил его, но любовь его не сравняется с любовью самого Христа, говорит: «Если я хочу, чтобы он прибыл, что тебе до того?» Этим он учит нас не сокрушаться и не любопытствовать больше, чем сколько ему угодно. Петр всегда был пылок и скор на такие вопросы, а потому Христос этими словами снова обуздывает его горячность и научает не быть сверх меры любопытным. И пронеслось это слово между братьями, то есть между учениками, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Стих 23. Не думай, говорит, что я одинаково устрою вашу судьбу. А это он сделал потому, что теперь неблаговременно была их взаимная любовь. Так как они должны были принять на себя попечение о вселенной, то им уже не следовало быть вместе друг с другом. Это было бы весьма вредно для вселенной. Поэтому-то Христос и говорит Петру: «Тебе поручено дело, заботься о нем, совершай его, терпи и подвязайся. Что, если я хочу, чтобы Иоанн здесь пребывал? Ты смотри за своим делом и о нем заботься». Заметь и здесь скромность евангелиста. Сказав о мнении учеников, он исправляет его, так как они не уразумели того, что Христос сказал. Но Иисус не сказал, говорит, что не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл. Глава 21, стих 23. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Стих 24. Почему он один так говорит, тогда как никто другой этого не делает, и уже в другой раз сам свидетельствует о себе, между тем, как это неприятно слушателям? Какая тому причина? Говорят, что он после всех приступил к написанию Евангелия, будучи на то подвигнут и возбужден Богом. Поэтому он постоянно указывает на любовь его к себе, намекая тем на причину, по которой решился писать. Поэтому же часто упоминает и о том, что его свидетельство истинно, придавая через то достоверность своему слову и показывая, что он приступил к этому по побуждению свыше. «И знаем, — говорит, — что истинно свидетельство его, о чем он повествует. Если же многих это не уверит, то им можно увериться из следующего. Из чего же? Из того, что сказано далее. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Стих 25. Отсюда видно, что я писал без пристрастия. Если при таком множестве я не сказал даже и столько, сколько другие, но, опустив большую часть их, выставил на вид козни иудеев и рассказал, как они бросали в него камнями, как ненавидели его, оскорбляли и поносили, как именовали его даже бесноватым и обманщиком, то явно, что я писал без лести. Кто льстит, тот обыкновенно поступает как раз напротив, все позорное скрывает, а дела блистательные излагает. И вот почему он с совершенной уверенностью, написав то, что написал, не отказывается выставить свое собственное свидетельство, вызывая рассмотреть и исследовать каждое событие в отдельности. Ведь и у нас есть обыкновение, когда мы считаем что-нибудь несомненно верным, не отказываться от собственного о том свидетельства. Если же это делаем мы, то тем более он, писавший по внушению Духа. Так говорили, проповедуя, и другие апостолы. Мы свидетели тому, что проповедуем, и Дух, которого Бог дал повинующимся Ему. Деяния святых апостолов, глава 5, стих 32. Притом Иоанн присутствовал при всех событиях, не оставлял Христа и во время распятия, и ему поручена была Матерь. Все это знак, что Христос любил его, и что он знал все в точности. Если же он сказал, что знамений было совершено так много, ты этому не удивляйся, но подумай о неизреченной силе творящего и прими с верою сказанное. Как для нас легко говорить, так или еще гораздо легче для него делать то, что ему угодно. Ему довольно было восхотеть, и все исполнил. Третье. Будем же тщательно внимать сказанному и не перестанем читать и изъяснять. От частого чтения мы получим много пользы. Через это мы в состоянии будем очистить жизнь свою и истребить в себе тернии. Таковы именно грехи и житейские заботы, бесплодны и болезненны. Как терния, с какой бы стороны ни коснулись его, уязвляет касающегося, так и житейские дела, с какой стороны ни приступишь к ним, всегда наводят печаль на того, что связывает себя ими и заботится о них. Но духовные дела не таковы. Напротив, они похожи на драгоценный камень, который, как ни повернешь его, отсюду увеселяет зрение. Например, сотворил ли кто милостыню? Он не только питается надеждою на будущее, но и наслаждается и здешними благами. Он ничего не опасается и все делает с великим дерзновением. Преодолел ли кто злое вожделение? Еще прежде наступления царствия он уже здесь получает плод, слыша похвалу и одобрение от всех, а прежде всего – от собственной совести. Да таково и каждое доброе дело, между тем, как дела злые, еще прежде гиенны, уже здесь мучат совесть. Если ты грешишь, то подумаешь ли о будущем, поражаешься страхом и трепетом, хотя никто не наказывает тебя. Подумаешь ли о настоящем, имеешь много врагов и живешь в подозрении, и не можешь даже прямо и посмотреть на обидевших тебя. Лучше же сказать и на тех, которые не обидели. От греха не столько получаем мы удовольствие, сколько скорби. Тут и совесть вопиет, и посторонние люди осуждают, и Бог прогневляется, и гиенна угрожает поглотить нас, и мысли не могут успокоиться. Тяжел. Поистине тяжел и невыносим грех, тяжелее всякого свинца. Кто сознает его за собою, тот отнюдь не может смотреть прямо, хотя бы был и очень нечувствителен. Так Ахав, хотя был крайне нечестив, но, почувствовав грех, ходил с поникшую головою, сокрушался и скорбел. Потому-то он и вретище возложил на себя и проливал источники слез. Если и мы будем это делать, если будем плакать, как Ахав, и сложим с себя грехи, как Закхей, то и мы получим прощение. Как при опухолях и язвах, сколько бы кто ни прилагал к ним лекарств, не остановив наперед притекающие и растравляющие рану материи, все бывает напрасно, потому что не остановлен источник зла. Так бывает и с нами. Если мы не удержим рук от любостяжания и не прорвем этого нечистого потока, то хотя бы стали давать и милостыню, все будет напрасно. Что уврачует милостыня, то затопит испортит и сделает еще худшим любостяжание. Перестанем же сначала хищничать, и тогда уже станем подавать милостыню. Если же мы сами будем стремиться в пропасть, то где у нас будет возможность остановиться? Когда человека падающего один станет тянуть вверх, что делает милостыня, а другой будет увлекать вниз, то от такой борьбы не произойдет ничего более, кроме того, что этот человек будет разорван. Итак, чтобы нам не потерпеть этого, и чтобы милостыня не оставила и не покинула нас в то время, как любостяжание влечет нас долу, облегчим себя и воспарим горе. Тогда, освободившись от дел злых и сделавшись совершенными через упражнения в делах добрых, мы сподобимся вечных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.